людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Добре, судячи з часу, ми можемо починати наше спілкування. І ми зробили дзвінок Марині Масюк. Пані Марино, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня.
На Світлому радіо. Творчість в розповсюдженні Євангелії. Я думаю, що одна з ниточок нашої розмови, роль творчості в розповсюдженні доброї звістки, буде сьогодні присутньою. І ми вже почали спілкуватися з Мариною. Вона розповіла, що син, як графічний дизайнер, видав, ну це, мабуть, кількома примірниками, може навіть один, так?
Ну кілька. Немножко, то есть ми, да, там штук 5, по-моєму,
збірочку вашої поезії, це, в принципі, да, і є, да, поки, да, що єдине, що стосується поезії, а от ще йшлося про те, що ви написали казку для дітей. Ваші діти вже більш-менш дорослі, чи ви все ще їм читаєте казки?
Ні, вони зовсім дорослі. Старшому 24 роки, молодшому 20, і він одружився цю суботу, ну...
Добре, я просто от думаю, що вас, ну, сподвігло, як то кажуть, на написання і на видання дитячої казки. Це, здається, казка про поросятка з якимось кумедним іменем.
Да, это на самом деле, когда дети были маленькие, ну, у меня не одна сказка есть. Наверное, в основном так у всех родителей, но особенно у творческих. Какие-то вещи, они пишутся как раз-таки, когда дети маленькие, но не так давно просто получилось издать ее, но сказка не одна есть, и мой муж также писал сказки, рассказывал детям, потом как-то мы это записывали. Но эта сказка, она такая, с интересным смыслом, о поросенке, который хотел служить собакой своему хозяину, то есть он хотел стать собачкой. Ну и суть сказки в том, что, понятное дело, он с этим не справился, и суть в том, что каждому нужно быть тем, кем создал Господь. Тогда ты будешь по-настоящему счастлив, а не просто подражать кому-то или стараться быть кем-то, потому что тебе кажется, что это круче.
Це важлива тема. Цікаво, що ми тільки-но сьогодні зі слухачами про це спілкувалися. Чому Іван Хреститель не став одним з апостолів Ісуса? Чому він сам не пішов? І от це була основна думка, що є покликання. Ну, якщо ти предтеча, ти не можеш йти за. А як це зрозуміти, хто я? Так, ми з дитинства... Ну, от я, наприклад, емпат. Я, якщо людина якоюсь там мовою спілкується, я переходжу на її мову спілкування, якщо у мене є така можливість. І взагалі в дитинстві дуже наслідував людей. І набрався навіть якихось шкідливих звичок, тому що, ну, якось мені хотілося бути як всі. Як Павло казав, для всіх я став всім. Але, насправді, як же зрозуміти, хто я? От як, ну, поросятко я чи собака, врешті-решт?
Я думаю, что в детстве все кому-то подражают, но в итоге, когда ты взрослеешь, ты начинаешь больше и больше понимать, какие качества, какие таланты вложил в тебя Бог и что тебе нравится. Конечно, знаете, как я думаю, что в идеале, когда человек всю жизнь занимается тем, что он больше всего любит, но, ну, к сожалению, так не всегда получается. То есть, допустим, человек может работать в одном месте, но у него может быть хобби, которым он занимается, да, которое он любит очень сильно, или служение. Я тоже, когда вот обратилась к Богу в начале 90-х, в 92-м году, и я тогда, у меня было какое-то неправильное такое понимание, я думала, что все, что было до этого, мне нужно оставить, потому что это все было в мире, вот, то, чем я занималась, и нужно заниматься чем-то другим. Но со временем, слава Богу, что как-то Бог объяснил через людей и мне лично, что нужно заниматься именно тем, что вложено им. А по сути-то с детства я занималась музыкой с 6 лет. И примерно, когда я была в 3-м, в 4-м классе, в 4-м, насколько помню, я начала писать стихи. Вот. И по сути это вот два такие основные направления, которые в моей жизни и сейчас, ну, вот долгое время, когда я стала верующим человеком, то есть Бог в большей степени использовал меня через творчество, через музыку, потому что я лидер прославления уже долгое время. Также вот я там евангелизационные концерты делала, и я пишу стихи, пишу прозу, и таким образом стараюсь касаться жизни людей. Поэтому я думаю, что самое основное — понять, какие у тебя есть дарования, что тебе очень нравится, і старатися цим служити людям і Богу.
Є у мене знайомі поети, артисти, які добре декламують, у них хороша пам'ять і багато своїх віршів, тобто вони не стоять на сцені з книжкою, вони всі увагою тримають зал, спілкуються з публікою, але можуть годинами читати свої вірші. От я зі своїх, може, на пам'ять пам'ятаю 1-2 вірші, а як от з вами?
У мене така ж історія, я кілька стихів пам'ятаю. Ну, в плане, просто я не всегда их учу, я скорее вот учу стихи, которые мне нужно где-то использовать, если это для концерта или еще для чего-то. Но так вот, чтобы декламировать стихи в течение часа наизусть, нет.
А для нашей программы у вас знайдется сегодня кілька віршів, які б ви,
да,
якими
да,
б поділилися з глядачами і слухачами?
Да, конечно. Ну, могу, наверное, начну... Может быть, со стиха, который очень актуален был, особенно вот год назад. Я думаю, что и сейчас он актуален, но этот стих я написала, когда только начался карантин, когда был жесткий локдаун, и люди виделись вот только вот так вот в режиме онлайн, и всем было очень плохо. И вот я стих написала определенный. Мы разделились на острова, живя как прежде в огромном мире. Вместо объятий теперь слова, но не в реале, а лишь в эфире. Но стали больше мы вдруг ценить простые вещи, друзей, улыбки. Теперь мы знаем, что значит жить, и понимаем, что дни так зыбки. Теперь готовы мы все отдать за встречу с мамой, за встречу с другом. Мы так устали, устали ждать, но все же ждем этих встреч как чудо. Когда закончится карантин, и острова будут вместе снова, дай Боже сил нам не упустить то, что нашли мы, скучая дома.
Дякую. Десь років, я думаю, близько 5 тому, ви з чоловіком Олександром, як пастирі, розпочали служіння, і церква носить таку назву «Use God's Salvation», да? Так?
Salvation, да.
Молоді, або молодість, Бог молодь, спасіння. Бог спасіння. Чому, да. Чому така назва і ну, з чого взагалі почалося оця ідея? Ну, все ж таки, це відповідальність і багато всього іншого з цим пов'язано. Як ви прийшли до цього? Ви просто говорили про карантин, про зустрічі. Напевне, я далі просто хотів розпитати, як це по спільноті все вдарило, як відобразилось на вас. Але почнімо спочатку.
Ну, на протяжении 20 лет мы были молодежными пасторами в церкви «Город света». Вот. Но в этой церкви происходили определенные события, которые не хочу сейчас озвучивать. И мы молились и думали, что нам делать, потому что за нами идет молодежь, и как бы мы думали, как быть. И, наверное, около года мы молились, что нам делать в данной ситуации. И потом мы поехали в Израиль, также мы вот общались с одним служителем, не буду сейчас имен всех называть, спрашивали у него совета, на что он нам сказал: ребята, я вам не скажу, вам нужно получить понимание от Бога. Если я буду точно знать от Бога, что вам нужно начинать церковь, я скажу, но как бы нужно четкое понимание, что вам делать. И мы дальше молились, и один из служителей сказал нам определенные слова, и плюс мы имели понимание также в сердце, что вот все, нам нужно оттуда выходить, и нужно начинать церковь. И мы начали церковь 5 лет назад. Вот как раз в июне у нас была годовщина, 5 лет. И понятное дело, что, знаете, как говорят, что, наверное, молодежный пастор – это навсегда. То есть невозможно быть молодежным пастором и потом перестать любить молодежь, перестать хотеть, чтобы что-то в их жизнях менялось. Но сразу хочу сказать, что у нас не молодежная церковь, у нас много молодежи. Почему такое название? Потому что так мы почувствовали от Бога, когда мы начинали церковь, мы получили понимание, что нужно такое название. И почему молодежь, Бог, спасение? Не потому что молодежь на первом месте, а потому что видение церкви, что самое главное для нас, как для служителей любого поколения, да, там, кто за нами также будет, передать свою веру, передать огонь, передать желание следовать за Господом следующему поколению, потому что если этого не будет, то просто церковь перестанет существовать. Вот. То есть вот это как бы такое основное направление – передавать эстафету следующему поколению.
А скажите, ще от кажуть, що важливо бути з одного боку причетним до якогось союзу, бути підзвітним комусь, але разом з тим бажано, щоб в союзі кожна церква була, ну, більш-менш такою, ну, незалежною, щоб не, ну, не тиснув якийсь начальник постійно на тебе, щоб от, ну, є там пастори в церкві, діякони, служителі, от щоб вона більш-менш там сама фінансуємо була, і от, але разом з тим, от ви чи ви належите до якогось союзу церков?
Да, мы принадлежим Союзу Слова Жизни. Украинскому Союзу Слова Жизни, как бы и всемирному. То есть мы, по сути, когда церковь «Город Света» еще только начиналась, тогда это тоже была церковь Слова Жизни. Вот, и мы с этими людьми как бы общались и были в одном объединении. Потом старший пастор церкви «Город Света», он вышел из этого объединения, начал свое. Но когда мы начали пасторствовать, как-то вот мы больше всего в сердце чувствовали, что вот нам нужно с этими людьми продолжать. Мы знаем, что это очень важно, потому что должны быть люди, помимо тех, кто в нашей церкви вместе с нами занимается, у нас есть команда пасторов, которая вместе с нами какие-то, ну, принимает решения важные, вот, и заботиться о людях, но также мы понимаем, что должны быть люди, которые над нами, которые смотрят на наши жизни, которые могут сказать нам, если вдруг куда-то мы не туда пойдем, что-то мы не так сделаем. Это очень важно, на самом деле, чтобы были люди, которые могут в твою жизнь говорить. Поэтому мы и принадлежим Союзу Слова Жизни.
Повертаючись до вірша, який був озвучений, як карантин і оці кілька локдаунів, скільки їх там було, два, повпливали, вплинули на спільноту, як ви взагалі виживали, ну, до чого вдавалося, щоб якось підбадьорювати одне одного, спілкуватися?
Ну, конечно, все это очень непростое время, и особенно когда был первый локдаун, первый карантин, у нас многие люди оказались в очень сложной финансовой ситуации, потому что просто лишились работы, причем это не было так, что, допустим, там у старшего поколения там нету денег, у пенсионеров или еще у кого-то. Было так, что многие ребята молодые оказались просто без работы, без средств к существованию, а много молодежи в нашей церкви, они приезжие, то есть они учатся, живут, снимают квартиры. И тогда мы пасторским советом решили, что мы пересматриваем бюджет церкви, потому что, ну, такая ситуация, что нужно все поменять. Допустим, если у нас какие-то деньги были, которые мы там собираем на строительство зданий или НЗ, там, или еще на какие-то вещи, мы решили, что в данной ситуации мы просто это замораживаем, а все деньги мы пускаем на то, чтобы можно было помогать людям. То есть вот, ну, тогда мы убрали вот эти пункты из бюджета. И мы так действовали, что наши пасторы, помощники, наши лидеры, буквально каждую неделю мы старались обзванивать людей, писать людям, узнавать, у кого какая ситуация. И если у людей была такая ситуация, что людям есть не на что купить, то мы либо деньги передавали на карточку, либо посылали, ну, там, покупали продуктовые пайки, передавали, то есть, ну, вот таким образом. Как повлияло, знаете, как-то вот две стороны одной медали. С одной стороны, как-то мы более даже дружными, наверное, стали как община, потому что помимо того, что мы это делали, люди также, естественно, заботились друг о друге. То есть если узнавали, что у кого-то проблема, старались помогать, чем могли. А с другой стороны, есть те, кто настолько привыкли к служениям онлайн, вот к общению онлайн, что им сложно сейчас в церковь приехать. То есть вроде как бы все хорошо, да, встречайся,
звыкли.
Да, 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 да. То есть вот есть люди, которые привыкли, и они редко появляются в церкви, потому что им так комфортно. С другой стороны, тоже я понимаю, что сейчас такая ситуация, что многие хотят специально заработать денег, не зная, что будет дальше. И поэтому сейчас частенько бывает так, что люди работают днями, ночами и выходные. Я надеюсь, что скоро это закончится, но будет видно.
Да, сподіваємося на краще, але, як там кажуть, волю спацем, парабелом. Готуйся до війни, якщо хочеш миру. Це да, просто як да. Там попереднє покоління, там люди, які пережили голод, вони потім все життя там якесь сало складали да. Десь в підвалі, і не можна було ніяк від цього відмовити.
Це точно. От у мене бабушка моя, вона пережила блокаду в Ленінграді, і це всю життя було. Тобто їй головне, щоб було, що покушати, і хорошо покушати. Все остальне її взагалі не інтересувало.
Так. Да. І я думаю, що зараз якраз вже прийшов час для наступної такої поетичної паузи. Нехай сьогодні в прозу життя вплітається і поезія також.
Хорошо, тогда, наверное, стих о Христе, конечно же, как без этого. Когда печаль, когда тоска, когда съедает душу боль, ты вспомни Господа Христа, Его страдания, любовь. Он, умирая, не кричал и не просил Его спасти. В своей душе Он точно знал, что должен этот путь пройти. Тебя Он ждал, Тебя любил, и за Тебя Он жизнь отдал. Он сердце для Тебя открыл и в путь любви Тебя позвал. И Ты вошел, и Ты вбежал в чудесный дом любви Отца. Обрел покой, Христа познал, и отступила пустота.
Дякую, Марино. Ви сказали, що ви прийшли от до віри в Ісуса десь на початку 90-х. Як це було? Скільки вам було років тоді? Хто розповів вам? Ви прочитали Біблію? Як це сталося?
Молоденька зовсім була. Мені було 19 років.
Студентський такий вік, так? Уже після школи, але ще перед роботами все.
Да. Знаєте, на самом деле я жила в такой удивительной семье. Мой прадедушка со стороны папы был ректором духовной семинарии в Киеве до революции. Понятно, после революции все это поменялось. То есть с этой стороны были верующие. И с маминой стороны также было так, что ее прадед, он был священником православным. Но как бы, несмотря на это все, сильно много о Боге в семье не говорилось. То есть я с детства слышала, но я ничего толком не понимала. То есть я знала, что вот есть такое понятие «Отец, Сын и Дух Святой». И время от времени я об этом задумывалась. Но после многих событий в семье, после того, как прадеда репрессировали, и много чего было такого не очень хорошего, связанного с советской властью, наверное, вот из-за этого страха какие-то вещи просто не рассказывались. И даже не крестили нас. Когда вот мы были маленькими, нас не крестили. Но где-то вот в возрасте 18 лет я начала так серьезно задумываться о том, хотя все это раньше было гораздо, но вот так вот серьезно задумываться начала, наверное, где-то в лет 18. Откуда мы взялись все-таки? Может быть, есть Бог? Кто такой Иисус Христос? И как-то вот какие-то события такие определенные происходили в жизни, которые потом в итоге привели меня ко Христу. Вначале я попала на фильм «Иисус», который шел в кинотеатре «Братислава». Наверное, мне лет 16-17 было, я уже даже так точно не помню. Вот. И я помню, тогда я посмотрела, очень меня это коснулось. Наверное, я там молилась молитвой покаяния, я не помню до конца, потому что там проповедовалась после фильма. Но сразу все равно я тогда ничего не понимала и дальше жила, как жила. И вот потом в возрасте 18 лет, когда после определенной череды событий, тоже таких непростых в жизни, на каком-то этапе я осознала, что Бог есть, что есть Иисус Христос. И там чудо произошло одно в моей жизни, но это долго рассказывать сейчас не буду. И я попросила, чтобы родители крестили нас, меня и мою двойняшку, сестру, чтобы нас крестили в церкви православной. Мы крестились, но от этого тоже как бы ничего особо не поменялось. То есть появилось осознание реально, что Бог есть, но что дальше, я не понимаю, что с этим делать. И потом, вот когда мне было 18 лет, я встретила одноклассника моей сестры, который обратился к Богу и который был в церкви «Слово жизни» тогда. Он мне проповедовал, но это было, наверное, не один раз. Я вот, насколько помню, может быть, раза 4-5 этот человек меня встречал, он мне говорил о Христе. Вот. И потом вот однажды произошел момент, очень четко помню, что я решила, все, я иду в церковь, я иду сдаваться, я иду менять свою жизнь, я не хочу и не могу больше жить так, как я жила. Я просто иду и отдаю жизнь Христу. Но я ничего особо не понимала в церквях, и Миша тогда уехал учиться в библейскую школу. Я думала тогда, что есть вот католические церкви, есть православные, и есть вот эта одна церковь протестантская, куда Миша ходит. Но так получилось, что я попала в церковь к христианам-адвентистам, совершенно случайно, но попала туда. И, знаете, интересно было, что, несмотря на то, что там говорилось о субботстве, там и говорилось о том, что можно делать, что нельзя делать в субботу. В общем-то, проповедь не о Христе была, но когда проповедь закончилась, сейчас я понимаю, что просто Дух Святой сердца касался, и когда все молились, я просто произнесла молитву покаяния, даже до конца не понимая, что это, я сказала: «Иисус, признаю тебя своим Господом и Спасителем, прости меня за все». Вот. Потом Миша вернулся, позвонил, спросил, как дела. Из библейской школы он вернулся. Он говорит: «Марина, а ты где вообще?» Я говорю: «В церкви». Он спросил, в какой. Я сказала, он не понял вообще, как я туда попала. И потом я начала ходить вот, в церковь «Слово жизни». И там вот как бы уже потом город Света, 20 лет там и была. И 5 лет вот мы пасторствуем в своей церкви.
Ви сказали, я попросила батьків, щоб нас з сестрою хрестили. Сестра, сподіваюсь, не проти була також.
Вона була не проти, але знаєте, вже після того, як я так по-настоящему прийшла к Богу, моя сестра Таня, вона тільки через 8 лет прийшла к вірі. Тобто вся моя сім'я, там мама, старша сестра, папа, племянники, они обратились к Господу довольно-таки быстро, то есть в течение вот примерно того года, когда я пришла к Богу. Вот. А за Таню молилась 8 лет. То есть так вот по-настоящему она ко Христу пришла через 8 лет после меня.
Ви дуже...
Ну тогда она была не против.
Ви дуже близькі з нею. От мені завжди було цікаво, як себе відчувають близнюки. І часто можна побачити, що з дитинства вдягають в однакові там сукні, в однаковий одяг, я от думаю... Це так цікаво.
Нам это очень не нравилось, особенно когда мы подросли. Просто мы не похожи вообще. Мы абсолютно разные два человека. Может быть, если бы мы были близнята, именно вот, ну, как бы в понимании том, как все вот видят, если бы у нас были похожие характеры, похожи внешне, может быть, нам бы это нравилось. Но так нам очень не нравилось, когда родители нас одинаково одевали. И, знаете, до какого-то момента, наверное, более близкие отношения у меня были со старшей сестрой. А с моей двойняшкой нет, но потом, когда... Просто она такая была, как... Она очень была привязана к маме, она все время маме рассказывала секретики наши детские. И я очень на нее обижалась, мне это не нравилось. Вот. Но когда я пришла к Богу, наши отношения более близкими стали. У нас хорошие отношения.
Ще одне таке, можна сказати, інтимне питання. Як ви збагнули, що Олександр та людина, з якою б ви не проти, ну, це така авантюра, зв'язати своє життя взагалі, ну, надовго, якщо не сказати на все життя. Тобто це як так дуже серйозний крок. Ну, були у вас якісь уявлення, от який має бути, ну, от він, це мій принц на білому коні чи як?
Знаете, наверное, то, что касается вообще каких-то, скажем так, представлений о возрасте, цвет волос, там, рост. Я думала одним образом, потом все оказалось по-другому. То есть я думала, что я никогда в жизни не выйду замуж за человека, который младше меня. Меня муж младше на год и несколько месяцев. Вот, я все время думала, что я только за старшего выйду замуж, потому что со старшими более интересно. Вот, также мне, не знаю, наверное, любая девочка, она смотрит на своего папу, особенно если папа очень хороший, как у меня, и вот для нее это какой-то образец, да, то есть я смотрела на папу, у моего папы темные волосы были, и я думала, вот у меня тоже муж будет с темными волосами, мой муж блондин. Вот. Но на каком-то моменте просто мы начали общаться, там, влюбились. Но если взять какие-то на самом деле христианские такие вот моменты, о чем я уже думала, когда я стала верующей, мне на самом деле очень хотелось, чтобы это был человек, который реально любит Господа, который следует за Ним. И на тот момент, когда мы начали с мужем, ну, тогда еще не с мужем, а вот с будущим мужем, ближе общаться, он был в евангелизационной команде церкви, и тогда каждую субботу мы выходили на Крещатик, и он там очень так ревностно проповедовал Евангелие, и я смотрела на него и думала, вот это круто, вот это у человека сердце, не боится никого, идет, говорит о Господе. Вот. И смотря на это, видя, как он относится к Богу, конечно же, он мне очень нравился и внешне, естественно, то есть все мои какие-то там раньше, которые были представления, они поменялись после того, как я в Сашу влюбилась. Вот. Но также для меня было очень важно, чтобы действительно этот человек хотел идти за Богом. И тоже еще такой момент, что опять же, папа мой был таким, и я всегда была так научена, чтобы относился бережно к жене, и чтобы был трудолюбивым. Ну и вот как бы все это совпало. Угу. И тогда я поняла, что это тот человек, с которым мне хочется быть.
Мы сегодня разговариваем с Мариной Масюк, и мы сказали, что поговорим про роль творчості в розповсюдженні доброї звістки. Ви сказали, що їздили з євангелізаційними концертами. От як у вас, якщо вірш пишеться, то це вірш, чи буває так, що пишеться вірш, а потім придумується якась мелодія? Ну, тому що вірш – це непогано, але пісня ще краще. Пісню можна там розучити і виконати гуртом, зробити програму концертну. Ну, вона якось більше має можливості, мені здається, достукатися до більш широкої аудиторії. Розкажіть, будь ласка, от про ці концерти, про поїздки, чи це і триває досі, ну, я маю на увазі, можливо, от до сьогодні, не враховуючи там карантин і всі ці моменти.
Ну, в більшій степені пісні, які були написані, я одразу писала пісні. Тобто, в основному, у мене не так, що я пишу окремо стих, потім придумую мелодію. Так, дуже мало. Ну, тобто, є буквально кілька вот таких вот пісен, які вот я таким образом написала. Але в більшій степені це просто одразу пісні написані. Вот. Нет, сейчас я не езжу с концертами. Я думаю о том, чтобы сделать концерт, но немножко не такой, или, скажем, не немножко, а совсем не такой, как я делала раньше. Раньше это была рок-группа, и мы ездили, вот, там я пела о любви, о жизни. У меня такое понимание было, как это делать, вот Господь показал. И в конце, отталкиваясь от того, о чем я пела, я проповедовала людям о Христе. Вот. Но потом на каком-то моменте я перестала это делать там, по определенным причинам. Мы ездили и, ну, там, и в тюрьмы ездили, и на площадях, в городах, там, в каких-то маленьких поселках делали концерты. Ну, наверное, просто всему свое время. Было время этой музыки, сейчас немножко другое время. Я не могу сейчас брать, допустим, старые песни, ну, или в том стиле, как они были написаны, использовать их сейчас и думать, что это будет иметь какое-то прямо вот сильное влияние, как это имело тогда. Все-таки тоже в Библии не зря пишется «Пойте Господу песню новую». Я думаю, что вот приходят вот эти какие-то такие времена, обновления, когда какое-то время ты чувствуешь, что это актуально, а потом ты начинаешь понимать, что все, это надо оставить, что-то должно прийти новое. Но это новое, оно тоже должно родиться. И как по мне, то ну, творчество, особенно музыка, особенно песни, это должно быть то, что приходит из сердца, это то, что пережито тобой, не просто как такое номинальное, не просто...
Ненадуманное, не искусственное.
Да, ненадуманное. Да. Да. Он у нас пишет музыку, он потрясающие песни пишет, написал, он записал альбом на английском языке, сейчас вот они русскоязычный альбом доделывают и будут его также вот выставлять. И он играет у нас в церкви и поет в группе прославления. И вот мы записали песню, первую песню, которую мы выпустили как раз вот на день рождения церкви. Это песня о пробуждении, о дожде Духа Святого. То есть, наверное, вот сейчас в большей степени силы направлены на то, что касается творчества музыкального, это вот на прославление. Вот. Но также я хочу сделать концерт. Не знаю, когда, пока еще тогда ты не запланированный такой акустический с моими песнями, со стихами, чтобы он такой вот какой-то мягкий был. У меня творчество, то, что касается моих песен, стихов, они ну, глубокие. То есть это для тех людей, которые любят подумать. Это, скажем так, на самом деле для тех, кто любит прийти, послушать о чем-то, поразмышлять. Вот. Вот хочется что-то такое сделать, но пока это в процессе. То есть я пока думаю, молюсь, какие-то вот вещи там подбираю, смотрю, как это лучше сделать. Как только что-то нарисуется до конца, обязательно сделаю.
Ми разом з Мариною Масюк. Марина, от було також сказано, що старе іде, і ну, людина відчуває, щось нове має ну, прийти натомість. Що? Що приходить, от, ну, ваше бачення як лідера в церкві на зміну оцим таким харизматичним. Ну, не знаю, ну не рок-зіркам там від з християнським месенджем в піснях, але в принципі, от да.
Ну, то, що касається евангелізації, допустим, вот у нас в церкві то, що ми видимо, на що ми обращаємо внимание, у нас в церкві много ребят із команди Стайгер. Какие-то вещи ми смотрим, там що вони делали, як вони делали. Вот. Но то, что я вижу также, что сейчас такое время в большей степени, если мы хотим людей цеплять, сейчас время, когда люди больше реагируют на какие-то визуальные вещи. Арт-искусство. И когда мы выходим на евангелизацию, мы обязательно какие-то такие штуки делаем, которые можно увидеть, на что можно посмотреть, какие-то таблички, да, там еще что-то. Вот в эту субботу мы будем проводить арт-евангелизацию. У нас будет такой большой куб, мы сделали его уже выходили, но немножко по-другому делали. И на этом кубе будет натянута пленка, и там будет рисоваться граффити определенные, отталкиваясь от которых мы будем говорить с людьми. У нас есть парень, который про это все умеет делать, очень хорошо делает, и он также и проповедует очень хорошо. Но помимо этого, помимо того, что визуальный контакт, также то, что вот на что мы обратили внимание, что люди гораздо лучше реагируют, когда ты с ними общаешься индивидуально, то есть когда ты индивидуально говоришь с человеком. Помимо того, что звучит послание со сцены, да, в микрофон, Должны быть люди, которые могут подойти и поговорить лично, чтобы человек мог задать вопросы, чтобы он мог тебя выслушать. И это новое, наверное, скажем так, хорошо забытое старое, с другой стороны.
Вечное.
Да, потому что все-таки индивидуальное свидетельство или личный разговор — это всегда сильнее, чем просто какой-то спич со сцены. То есть вот эти граффити или спич со сцены — это все для привлечения внимания, но на эти евангелизации мы зовем людей, которые, вот как бы, скажем так, на сцене не участвуют, но которые стоят рядом и которые могут просто пообщаться с людьми, которые подходят, ответить на их вопросы, помолиться за них, если нужно. И вот самое главное, наверное, то, что я чувствую еще вот несколько лет назад, то, что я чувствовала, и понимание такое от Господа было, что нужно поменять вот этот ракурс в плане, что не один человек, а на самом деле нужно поднимать церковь для проповеди Евангелия. И нужно придумывать, как сделать так, чтобы каждый человек вот в этом новом формате евангелизации, даже уличной, чтобы он мог себя чувствовать комфортно и мог себя чувствовать тем, кто может что-то сделать. Mm-hmm. Просто у каждого свое какое-то место. Да? Кто-то молится, кто-то проповедует, кто-то рисует, но все вместе мы делаем дело Божье. То же самое вот касается и каких-то таких вот евангелизационных проектов в соцсетях, потому что особенно когда карантин был, да, и невозможно было делать что-то прямо на улицах. Тоже мы делали, у нас ребята придумали такой проект интересный, они его назвали «Иисус не на карантине». И мы распечатали, знаете, как в прошлые времена на остановках вешали какие-то вот объявления, и там можно было телефончики отрывать, чтобы позвонить. А мы изобразили Христа, написали «Иисус не на карантине», там есть выход, и там молись, еще там что-то, номер телефона. То есть вот мы написали, вот таким образом сделали, порасклеивали на таких местах, где доски объявлений, и таким образом общались с людьми. Ну, то есть могут быть разные подходы, но самое главное, что очень хочется, чтобы на самом деле каждый человек осознал, что есть его часть проповеди Евангелия. Есть те люди, к которым именно ты можешь принести Христа, больше никто другой. Ну, то есть каждый ответственен перед Богом.
Дякую, Марина, за цей час, за ці роздуми, якими поділились. І, ну, наостанок, можливо, ще якісь, якогось вірша згадаєте, щоб ми завершили нашу розмову поезією також.
Ну, наверное, лірика о сім'ї. «Цветы не на продажу» называется стих. А я люблю цветы не на продажу, и небо, что сквозь лес над головой. И большего, поверьте мне, не надо, ведь только в этом счастье и покой. Я так люблю идти с любимым рядом и знать, что есть еще хоть 5 минут. Лишь с ним вдвоем, и большего не надо, ведь только в этом счастье и уют. Я так люблю красивые улыбки моих чудесных взрослых сыновей. Я так ценю их взлеты и ошибки, ведь без ошибок нет, мой друг, людей. И пусть всегда, куда бы ни пошли мы, нас вместе соберет семьи тепло. Так важно знать, что мы семьей любимы. Тогда и в стужу будет нам тепло.
Дякую. Ми сьогодні були разом з Мариною Масюк в ефірі. Дякуємо, Марино, за ваші рядки і за те, що поділилися частиною свого життя, свого бачення і відчуття того, що відбувається і відбуватиметься. На все добре.
І вам спасибо огромное. Очень приятно було з вами пообщатися.